Доброго дня, мои уважаемые слушатели. С вами снова радио Хииси, лучшее радио по эту сторону леса. И я, Михаил. На дворе у нас настала зима, наконец-то наступило уже самое темное время года. Я думаю, что в это время лучше всего поговорить о сказках, о рождественских сказках, о том, чего мы все ждем. Рождество – это очень важное время. На самом деле, конечно, Рождество у каждого свое. Есть католики, есть православные, есть те люди, которые вообще считают себя атеистами. Но так или иначе, каждый человек, живущий в современном обществе и разделяющий основные парадигмы современной культуры, все равно отмечает Рождество и Новый год. В России и на территории Германландии, Ингрии, разумеется, так сложились обстоятельства, что Рождество начинается 25 декабря, а заканчивается 7 января. Ну, вот так вот нам всем повезло. Потому что, так или иначе, даже если мы исповедуем ту или иную религию, то все равно коммерческая круговерть, все эти пластиковые елки, торговые центры, реклама на площадях, в транспорте и так далее, втягивает нас в общую систему коммерческого потребления, потребления праздника. Мы начинаем потреблять его еще 25 декабря, затем плавно переходим в Новый год, календарный, совпадающий со всем цивилизованным миром, и с азиатским, и с европейским, а после этого снова плавно и снова как бы незаметно переходим на 7 января по старому стилю. Вот такая вот интересная ситуация в России. Но как бы то ни было, возможно, это и правильно, потому что история, вся сложившаяся культурная ситуация дает нам возможность чуть больше побывать в этой системе сказки, в этой структуре сказки, на сломе времен, на сломе циклов, на сломе каких-то вот природных, скажем так, реперных точек, чем весь остальной цивилизованный мир. То есть у нас праздник бесконечен. Жизнь в России, в Ингерманландии, она очень веселая и, соответственно, очень волшебная. Поэтому поговорим о волшебных сказках, о рождественских сказках. А сами по себе сказки – это отдельная тема, и сейчас поднимать ее не хотелось бы. Вкратце скажем, что сказки – это примерно как сны. Tales по-английски, dreams снова по-английски, либо что-то еще подобное им дает нам возможность пережить опыт, который мы не можем получить в обыденной жизни, потому что общеизвестно, что те сны, которые мы видим, все эти там кошмары, либо что-то наоборот приятное, это такая интересная игра мозга, которая позволяет отточить реакцию. То есть человек убегает от какого-то чудовища, тренирует свое сознание. То же самое в отношении встречи с чем-то сверхъестественным, удивительным, неведомым или просто интересным, смешным, с тем, что мы описываем в сказках, что нам описывают писатели. Мы видим принцип взаимодействия. Принцип взаимодействия с этим миром в момент чего-то экстраординарного. А другое дело, что сказки сказкам рознь. То есть есть понятие литературной сказки, собственно, те сказки, которые все мы с вами, уважаемые слушатели, и знаем. И есть понятие сказки как таковой, сказки как мифологемы, как структуры повествования, как части устной культуры. Но, к сожалению, сейчас никто из нас не может, наверное, похвастаться тем, что он воспитан именно только лишь на устных сказках, потому что на фоне общей системы просвещения, на фоне возникновения литературного языка и доминирования языка определенное время во всей нашей культуре, устная сказка, устное предание, они, к сожалению, ушли. Они ушли от нас вместе со своими носителями, и как бы мы теперь ни старались, мы не можем их полностью реконструировать или полностью вернуть. Безусловно, мы можем смотреть какие-то записанные вещи, видеть какие-то мифы, да, видеть какие-то общие мотивы, но само понимание вот этих вот рассказов, которые были в народной культуре, оно утеряно, потому что понимание культуры и мифа, сказки без контекста, оно уже не имеет как такового значения, так дидактического или культурного. Это просто литературно записанная история, но, тем не менее, трансформировавшись, перейдя на новый уровень, став литературной сказкой, оно все равно сохраняет в себе какую-то общую канву, то есть тот заряд чего-то, что было именно в этой сказке, он остается. Соответственно, сегодня мы с вами, уважаемые мои слушатели, поговорим о литературных рождественских сказках, вот тех сказках и тех авторах, которых, по моему мнению, по мнению радио Хииси, лучшего радио по эту сторону леса, Можно отнести именно к рождественским в контексте ингерманландского мифа и в контексте всей атмосферы, да, нашей северной предскандинавской территории Российской Федерации и вообще России. Поэтому сейчас мы с вами прослушаем небольшую композицию, как обычно. Это будет интересный исполнитель, интересный художник. Зовут его Тор Люнваль. Называется композиция Star Cathedral, то есть Звездный собор. В принципе, она подходит для того, чтобы начать наш с вами разговор и настроить нас всех на определенный сказочный литературный, пусть и не до конца традиционный традиционалистический лад, но тем не менее. Итак, Тор Люнваль, Star Cathedral. Мы с вами послушали песни звезд из северных стран, где свет складывается в огромные световые соборы, где на ветвях темных деревьев хрустит и звенит иней, где ветра почти что нет, есть только вечная, вечная долгая ночь, и эта вечность длится до самого лета. А если мы с вами начали говорить о севере, о таких вещах, как звезды, темнота, ночь и заснеженные бесконечные просторы, северное сияние, давайте и поговорим о них в контексте с литературной сказки, потому что, еще раз повторю, что мы сейчас с вами все можем говорить только о сказке литературной в понимании концепции Рождества, и поэтому обратимся, как я считаю, к первоисточнику вообще всей финской, скандинавской литературы в плане изучения мифологии, в плане изучения этнографии. Это замечательный автор Захариус, или Сакариас, как его принято называть, Топелиус, родившийся в 1818 году и умерший в 1898. Самое интересное, что этот автор довольно плотно был связан с Россией, несмотря на то, что всегда был ярым патриотом Финляндии. Более того, связь его с Россией была настолько плотной, что в свое время его даже увели в рабство казаки во времена Северной войны. Но, тем не менее, он смог от них сбежать, вернулся к своей матери, дошел, по сути дела, до Финляндии, до Южной Финляндии пешком и описал ситуацию в знаменитой своей сказке «Береза и звезда», где двое детей, пропавших со своей родины, возвращаются к себе в родное село через множество-множество приключений. А также Топелиус, по большому счету, считают не только основоположником всей финской волшебной литературы, но и автором финляндского флага, финского флага, флага страны Суоми. Вот тот пресловутый бело-синий флаг – это, по сути дела, изобретение Захариаса Топелиуса, который дал нам не только замечательную мифологию, переработанную им, разумеется, с точки зрения эпохи Просвещения, но и вот как бы символику страны Тысячи озер. Ну, как бы биография Топелиуса нам на данном этапе не столько интересна. Если кому-то захочется узнать более подробно об этом интереснейшем человеке, он может найти это все в интернете. Нас интересует именно его трактовка, именно его осмысление мифа. А почему я отношу Топелиуса именно к рождественским авторам? Почему его лучше всего читать или слушать, не знаю, в аудиоисполнении именно перед Рождеством? Да потому что он просто нравится мне именно в этот момент. А и большинство из тех вещей, которые мы можем найти на русском языке, к сожалению, Топелиуса переводили не слишком часто, несмотря на то, что где-то в середине прошлого века одна из киностудий российских, советских еще, сняла даже мультфильм по его замечательному произведению. Основная часть его рассказов, сказок, все-таки именно рождественские. Другое дело, что в тех переводах, в которых мы их видим и знаем, это адаптированные вещи. То есть, например, в одной из трактовок сказки о сам Палапаренке, когда маленький герой побеждает с помощью, ну, своей смелости и ловкости огромного снежного великана, великана Хииси, кстати, мы видим, что пастырь, потому что как бы все-таки Топелиус, он был за католическую, за христианскую Финляндию, четко разделяя языческие мировоззрения до этого. Так вот, где мы в этой сказке, в русском переводе, мы видим, что пастырь, который, по сути дела, и спасает сам Палапаренка от горного великана, царя всех троллей Хииси, заменен на учителя. То есть при начальной трактовке Сампа прибегает в дом к пастору, пастор читает молитву, и великан Хииси рассыпается от своей злости в огромный столб снега и улетает на Шпицберген, то в русском переводе там какая-то ситуация была, насколько я сейчас уже не помню, не скажу, со школьным учителем, который то ли воду выливает на этого Хииси, то ли что-то еще, но как бы исход примерно такой же, однако вот немножко разные мотивы. То есть Топелиус, его сказки и так далее. Почему Рождество еще раз? Потому что в сказках Топелиуса очень хорошо обыгрываются, рассматриваются именно традиционные воззрения Финляндии, находившейся на тот момент на чуть большей территории, нежели сейчас, имевшей в своей составе части Карелии, по сути дела, до Петербурга. И одновременно с этим, ну, как бы находившийся на территории немножко других народов, да, то есть вот тот же самый сам Палапаренок. Если мы говорим о лапарях, то мы видим, что Топелиус рассказывает о своем маленьком главном герое, который живет на севере Финляндии, является, по сути дела, предшественником финнов. Если мы говорим о замечательной сказке «Звездоглазка», то это снова сказка о девочке-лапарке, которую приютили финны-поселенцы, но которая в итоге как бы все равно покинула семью. Рождественские моменты – это, безусловно, замечательная его сказка, как тролли Рождество справляли. Ну, сами видите, как бы для радио Хииси более чем подходящая сказка, потому что и тролли, и Рождество, про которое мы сейчас с вами говорим. И плюс к этому в произведениях Топелиуса есть некий интересный, ну, как бы самобытный налет такого дидактического материала, да, который придает им определенный шарм. Ну, вот как бы все эти немного морализаторские моменты, отсылающие нас каким-то, может быть, российским писателям, при том, что Топелиус очень, еще раз повторюсь, был настроен пророссийский, несмотря на вот все вот эти вот, не знаю, как бы ситуации с казаками и с пленом и так далее. Возможно, просто казаки к нему хорошо относились. И по этой причине в свое время даже страдал в родной Финляндии, но тем не менее, все-таки оставил свой литературный след. А помимо всех моментов, связанных с Топелиусом, как, скажем так, с певцом финского эпоса как такового, финской сказки, иногда, периодически, если анализировать его произведение глубже, если отходить только лишь от литературного анализа и переходить на анализ мифологический, мифологизированный, то есть разбирая саму структуру его произведений, можно найти удивительные моменты. Я не знаю, в эти вещи чем-то роднят Топелиуса даже с Пушкиным. Я бы сказал так. Потому что, возможно, подсознательно, в каком-то глубоком уровне, собирая фольклор, собирая народные представления о сказках, о чем-то сверхъестественном по всей Финляндии, Топелиус невольно указывает нам на интересные факты совсем уж древней эпохи. Например, у Топелиуса есть такая замечательная сказка про две сосны. «Достань головой облако» и что-то там еще связанное с бородой. Ну, длинные названия у этих двух сосен, которые росли в лесу и помогли двум детям после того, как два ребенка спасли, по-моему, белую куропатку и белого горностая или зайца. Не суть. Двух животных спасли, два ребенка, и сосны, которые были живыми существами, как оказывается, это не были левы, тролли, либо что-то еще, именно просто лесные сосны, огромные сосны, дали двум детям удивительную возможность, чтобы вокруг них постоянно цвела зеленая трава и постоянно светило солнце, что, в принципе, немаловажно в Финляндии. Вот. И вот этот момент, очень интересный момент, когда сверхъестественным существом выступает не какое-то божество, не какое-то там чудовище, например, как в сказке снова про тролли и Рождество, да, где рассказывается про собрание троллей, которые Рождество отмечали, а именно просто деревья, ну пусть даже говорящие, пусть какие-то волшебные, но растения. Этот момент отсылает нас к одной интересной вещи, о чем я уже, наверное, говорил, что первоначально Тапио и Хииси – это было просто обозначение леса. Обозначение леса в одной из его трактовок. Я предполагаю, что, возможно, Топелиус записал эту сказку от каких-то людей, которые, возможно, может быть, еще помнили вот эти вот древние моменты. Конечно, не уверен, что они до конца осознавали их, о чем это говорится. Ну, деревья и деревья говорят и говорят. Но этот момент о том, что дерево, сам лес может дать человеку что-то без посредничества какой-то антропоморфной сущности, без посредничества какого-то сверхъестественного существа и сам выступая сверхъестественным существом, говорит о том, что вот, действительно финские народные сказания, финские эпосы идут с тех древних времен, с карельских времен, когда обожествлялся именно лес. Почему я сравнил Топелиуса с Пушкиным? Ну, потому что на самом деле в пушкинских произведениях периодически тоже возникают вот такие интересные моменты. Ну, конечно, анализировать творчество Александра Сергеевича здесь было бы неуместно, потому что это отдельная тема для разговора. Но мы не должны забывать, что Пушкина на самом деле воспитывала, ну, более-менее воспитывала, потому что они встретились уже, по сути дела, в зрелом возрасте. Его няня Арина Родионовна, воспитание это было, еще раз повторю, уже взрослого человека, поэтому, когда Пушкин говорит о том, что нужно выпить с кружкой с няней, это не значит то, что няня его спаивала там самогоном, водкой, либо чем-то еще. Пушкину тогда было порядка 30 лет, когда он отправился в свою очередную ссылку, познакомился там с Ариной Родионовной, а Арина Родионовна, как это ни странно, относилась к древнему роду староверов. То есть, вот если кто-то знает у нас территорию Ленинградской области, он может посмотреть по карте или просто как бы, извиняюсь, свои знания немножко обновить. Замечательная деревня Лампово, замечательная вот эта вот куст деревень рядом с Сиверской, место обитания староверов, место обитания няни Пушкина, где стоит ее дом и так далее. И разумеется, что определенные сакральные, скажем так, глубинные моменты, уж не знаю, осознанные или нет, Пушкин также привнес в свое творчество. В этом плане Топелиус, Пушкин и все, возможно, подобные писатели, которые все-таки вбирают в себя народную культуру, перерабатывают ее, дают нам ее понять, пусть даже и как-то косвенно, да, то есть то, о чем я говорил в самом начале, что до конца понять мы не можем исконную культуру, потому что живем уже в другой парадигме, в другом времени, в других бытовых условиях. Тем не менее, какие-то отголоски этого всего мы можем услышать. Поэтому в контексте нашего с вами разговора настоятельно советую, если кто-то захочет, почитать, послушать сказки Захариаса Топелиуса, может быть, не все, но хотя бы так называемые рождественские новогодние циклы. И для того, чтобы более полно почувствовать всю структуру его произведений, ощутить себя на какое-то время, может быть, на Рождестве замечательных, сгорбленных, маленьких, злобных, питающихся всякими отбросами, жуками и льдом троллей, как ощутили себя двое неблагодарных детей. Ну, все это мы с вами благодарны, разумеется, но, тем не менее, детьми мы были всегда. Так вот, чтобы ощутить себя на месте этих двух детей, которые оказались неожиданно унесенные рождественским козлом, таким замечательным финским персонажем, на гору, под гору, точнее, где тролли отмечают свое Рождество. Послушаем коротенькую совершенно композицию замечательной российской, кстати, группы «Двар», которая одно время была, но мы не знаем, кто это были, что это за люди, человек ли это вообще был, или какое-то иное существо, которое просуществовало, а потом распалось или не распалось, трансформировалось, не знаю. Так вот, а небольшая композиция музыкального коллектива, я бы сказал так, или просто «Двар», «Двара», которая называется «Хора». Но это отношение никакого не имеет к греческой «Хоре», потому что все-таки «Двар» поет на своем гномьем трольчачьем языке, выпустил много альбомов, потом исчез. Так что это некая хора, что это значит на языке троллей, я не знаю. Ну, может быть, мы все с вами вместе это сможем определить, послушаем и продолжим наш с вами разговор. Тролли нам спели. Спели нам тролли, и мы с вами покидаем пределы мрачных подгорных королевств, мрачных гор Финляндии, и отправляемся в немногим более светлые в это время года замечательные леса Пруссии. Отправляемся в Германию, где родился в свое время тоже замечательный писатель Эрнст Теодор Амадей Гофман. Его мы все знаем, хотя бы потому, что все мы знаем его замечательного «Щелкунчика». Другое дело, что не все мы знаем, что у Гофмана существует множество других замечательных произведений, в которых не менее красочно раскрывается его удивительный внутренний мир и внутренний мир той эпохи, в которой он жил. Гофман – это чистый романист, романтик, точнее, да, романист – это другое. Романтические произведения с небольшим налетом вот того месмеризма, того и попытки раскрыть структуру природы с точки зрения полунаучных, полумеханических, полумагических каких-то действий, которые были распространены в тот момент в Европе. Гофман – это вам, соответственно, не Топелиус. Если Топелиус – это более поздний вариант, когда есть некое подобие изучения, когда уже не требуется разрезать лягушек для того, чтобы узнать, что же там у них внутри, когда больше внимания уделяется тому, как принято говорить, ламповому, да, тому уютному миру, который есть вокруг, и сам мир становится самоцелью. Гофман у нас экспериментатор. Гофман механист в плане выстраивания структуры романа, которое, ну, произведение, скажем так, которое может быть очень сложным, очень сложный, несмотря на то, что его произведение, рассказ очень короткое, но одновременно может быть очень жесткое по своей систематике. Щелкунчик, разумеется, Щелкунчик. О чем еще можно говорить в контексте Гофмана и в контексте Рождества? Щелкунчик, что такое Щелкунчик? На самом деле, несмотря на всю свою простоту, на кажущуюся легкость фабулы для понимания, в Щелкунчике тоже есть очень интересные моменты. А если мы будем анализировать саму скажем так, структуру понятийного аппарата, которая заложена в эту сказку, то мы увидим одну интересную вещь. Гофман, как это ни странно, в отличие от большинства более поздних авторов, в отличие от современных авторов, не считает механизацию чем-то однозначно злым. Щелкунчик, он, в принципе, заколдованный, не рыцарь, заколдованный принц, да, ну, как бы это нормальная ситуация. Такое часто случается почти на каждом углу. Но мы должны понимать, что Щелкунчику помогает некий часовщик, некий мастер. Мастер, стоящий над миром Щелкунчика, над миром Мэри, Марии в разных переводах по-разному. Мы не знаем, правда это или нет, или это сказка, или это девочке снится. Тоже интересный момент. Но сам по себе мастер, часовщик, Дроссельмейер, одноглазое такое создание, существо, которое меняется то в одном мире, то в другом. У него есть брат, у него есть множество братьев, если смотреть на остальные произведения Гофмана. Эти братья живут и в мире элементалей, в мире великого короля природы, какого там, Саламандра, по-моему, да, Саламандра, если мы смотрим по Цахису, по произведению, поэтому. Я думаю, что если более конкретно анализировать образы Гофмана в его коротких произведениях, может быть, даже и в Коте Муре где-нибудь нет-нет, да мелькнет этот часовщик удивительный. Так вот, этот часовщик не является однозначно плохим персонажем. Он, по сути дела, некий демиург. Демиург того мира, в котором происходят все перипетии рассказов, произведений Гофмана. Вот это вот Рождество с яркими блестящими елками, с какими-то превращениями, оно по трактовке Гофмана очень напоминает тот сказочный домик, который появляется в самом начале рассказа о Щелкунчике, да, когда брат Мэри говорит, что это все неинтересно, эти маленькие человечки входят и выходят, даже не маршируют, не воюют. А Мэри как бы видит эту подделку, эту механическую структуру, которая отделена от мира, и, в принципе, она восхищается ей. То есть в этом плане Гофман, отходящий немножко на более ранний этап литературного анализа, может, безусловно, чем-то походить на того же самого Топелиуса. Но Топелиус – это именно певец Финляндии, самобытной структуры, самобытной природы. А в то время как Гофман – это певец уже немножко другого мира. Мира, немножко уставшего от тех вещей, которые были до этого, и мира, который пытается структуризироваться сам по себе. А поэтому Гофман – это все-таки певец механики. Певец механики и натурфилософии. Соответственно, если мы говорим об этих вещах, то мы вспоминаем всех месмеристов того периода. Извиняюсь. Вспоминаем все эти интересные как бы пасы руками, да, вот как бы какие-то полунаучные произведения, и видим, что все это есть в творчестве Гофмана также, но, опять же, это не отменяет того волшебного присутствия Рождества, присутствия духа Рождества, которое все равно есть в его произведениях. Из чего мы можем сделать вывод, что, в принципе, Рождество, само по себе рождественское настроение, то чего сейчас не хватает многим, на самом деле. Ну, признайтесь, вот как бы работа, подарки, да. Постоянная суета, оно не зависит от каких-то внешних вещей, даже столь фундаментальных, как определение сути природы, да. То есть, о чем мы говорим, что природа непознаваемая, она мистична с точки зрения Топелиуса, что мы тянемся вот к этой вот землице матушки, к нашим, к сосенкам, к шишкам там, к снегу, хочется пойти и изваляться в хвое. А либо природа должна быть по-немецки упорядочена, разобрана, собрана заново, но в контексте с каким-то замыслом, с замыслом божества, с замыслом великого мастера Дроссельмейера, который вот все это знает, видит и вообще похож на демиурга масонов. Ну, как бы был на самом деле Гофман масоном или нет, мы не знаем, одновременных однозначных трактовок этого нет, и нигде это как бы не присутствует, что удивительно. Ни в интернете, ни в литературе не говорится о том, состоял ли он доподлинно в том или ином обществе, из чего любой здравомыслящий конспиролог сделает вывод. Ну, конечно же, состоял, скажет. Но я, к сожалению, не конспиролог, поэтому сказать не могу. Единственное, что я могу сказать точно, что Гофман, несмотря на, казалось бы, полностью противоречивую точку зрения по отношению к природе, а тем не менее видит ее волшебную составляющую. Потому что, ну, вот снова как бы мы обратимся, допустим, не к Щелкунчику, про которого более-менее все понятно, как бы, да, что механизм сам по себе не может быть плох, вопрос в том, кто этот механизм собирает. Обратимся к тому же Цахису, да, крошки Цахису, с его ведьмами, которые превращаются в редьки, с его сильфидами, ундинами, со всеми этими волшебными созданиями. Обратимся к эликсирам сатаны, где разбирается по частичкам, по маленьким вот этим вот шестеренкам, словно чистому механизме. Сама структура души человеческой. Обратимся, в конце концов, к ужасающему, я считаю, произведению «Песочный человек», где у детей вырываются глаза, и чудовище с головой совы ходит за ними, разрывает их на части, убивает отцов и так далее, и так далее. Как бы страшно это все ни звучало, какими бы страшными все эти сказки не были, но они все равно несут в себе какой-то заряд волшебства. Того волшебства, которое одновременно и пугает нас, в то же время радует и позволяет нам увидеть весь наш мир, всю нашу вселенную немножко в другом свете. В этом как бы есть основная задача сказки, то есть о чем мы и говорили, что независимо от того, с какой точки зрения, с какой смотровой площадки мы смотрим на нее, мы должны понимать ее и видеть, мы должны понимать, для чего делается сказка, как говорится, сказка ложь, да, в ней намек, и так далее, и так далее. Наверное, так и говорила пресловутая Ирина Родионовна. Арина Родионовна, пардон, конечно же, своему воспитаннику Александру Сергеевичу. Поэтому мы можем считать, что и Гофман, и Топелиус, в принципе, ну, по моему мнению, опять же, более чем подходят к сложившейся ситуации с Рождеством. Потому что вроде бы, с одной стороны, напрямую о Рождестве не говорят, но, с другой стороны, очень хорошо показывают настоящую суть праздника. Ну, для того, чтобы снова почувствовать суть праздника, еще раз, более четко и более значимо, обратимся к классике, обратимся к замечательному тенору Марио Ланца и послушаем небольшой фрагмент его композиции, классической, уже ставшей классикой, это «Holy Night», а затем продолжим наши разговоры о том, какая литература, по мнению Радио Хииси, больше всего подходит к времени перелома года, к Рождеству и Новому году. Что ж, Марио Ланца спел нам о волшебной ночи. Мы продолжим дальше, и теперь наш рассказ будет немножко более сумбурным, немножко более компактным, потому что хочется рассказать о большем количестве авторов, но которые, по моему мнению, немного менее значимы, нежели два предыдущих. Не знаю почему, но лично для меня большое, скажем так, рождественское предновогоднее волшебное значение имеет Майринг. Странно, казалось бы, потому что Майринг человек немножко другого рода, нежели Гофман или Топелиус, писавший немного о других вещах, но тем не менее, именно с Гофманом у него есть много сопоставлений, у него есть много общих параллелей. Единственное, что, если Гофман говорил о том, что четкая структура, четкий контролируемый мир чистого разума, пусть и контролируемого снова человеком, божеством, либо кем-то еще, для Гофмана, гипотетического масона, это, в принципе, одно и то же. Для Майринга, человека, который видел много в своей жизни, прочувствовал Первую мировую войну и так далее. Этот контроль, эта механизация уже не становится чем-то однозначно позитивным, да, то есть я где-то, возможно, уже упоминал о действии сверчков, где-то, возможно, говорил уже о замечательном механическом докторе Дарахкоше, который постоянно присутствует в рассказах Майренко. И здесь мы видим, что механизм, человек-механизм, все эти бионические, биологические куклы, странные создания, переплетенные в единое целое с искажениями структуры души по Майренко, не есть хорошо. Мы видим, что вот эта вот позиция, когда самоцелью, основой становится именно внешнее проявление, когда забывается то, о чем уже на самом деле говорит нам тот же самый Гофман Эрнст Теодор Амадей, является основным, то мы получаем конструкты, странные растения из человеческих органов, мы получаем ангела западного окна и все такое в том же духе. В этом плане Майринг тоже очень хорошо воспринимается под Рождество, потому что он дает нам возможность увидеть вот эту вот самую темную часть циклического года истории, увидеть невероятную черноту, контрастную черноту души ночи, которая окутывает человечество в начале 20 века. Но, тем не менее, там, где есть темнота, как мы прекрасно знаем, всегда есть и свет. И в большинстве произведений Майренко мы видим все-таки возможность спасения, мы видим возможность какого-то преображения. И мы можем понять, что, в принципе, вот эти все моменты механизации души, моменты механизации тела, плоти, самой материи тоже не бесконечны, и рано или поздно любой кошмар так или иначе заканчивается. Одновременно с этим у нас есть замечательная финско-шведская писательница Туви Янсен, которая в чем-то продолжает традиции нашего ранее упоминавшегося финского друга Захариаса, да, которая как бы нам дает понять, что есть муми-тролли. Почему муми, кстати, я до сих пор понять не могу, может, кто-то разъяснит. Но, тем не менее, есть муми-тролли, которые тоже отмечают свое, пусть и странное, Рождество, украшают елку, что само по себе тоже удивительно, несмотря на то, что они спят большую часть зимы, набив свои животы еловыми шишками. Есть удивительное по своей красоте и по своей глубине, мне кажется, произведение из всего цикла о муми-троллях. Это «Муми-тролли. Волшебная зима», которая очень хорошо снова обыгрывает, рассматривает все вот эти вот моменты призрачной, полубезумной, доведенной до состояния какого-то, не знаю, абсурда или бреда зимы на севере Финляндии, в Скандинавии. Вот эти все полупризрачные состояния, полусон, полуявь, какие-то невидимые мышки, которые снуют у нас по купальне, которая летом имеет совершенно один вид, а зимой приобретает совершенно другой. Огромная снежная королева, которая замораживает малышку Мю, которая катается до этого на своем железном подносе, благополучно украденным из столовой и так далее, и так далее. Все это тоже, насколько мне кажется, очень хорошо отражает рождественские моменты. Ну и затем уже перебрасывает нас в более, скажем так, поздние, постмодернистские какие-то вещи, когда сказка становится уже частью детского фольклора, когда взрослые уже видят другие сказки и воспринимают другие сказки, когда для взрослых, грубо говоря, есть там «Плохой Санта» либо что-то еще, фильмы. Но для детей есть очень хорошие произведения, например, тот же самый «Петсон и Финдус», «Рождество», или, допустим, «Мама Му и Ворон», да, то есть, ну, это как бы уже другие моменты, это, скорее всего, к тем вот, как бы блогерам, подкастерам, или как их называют, которые обсуждают там детскую литературу и так далее, но все же это тоже сказки, пусть и немножко другого рода. Ну, затем можно отметить того же самого Диккенса с его привидениями, да, как бы «Рождественские ночи», «Три духа», все это складывается в единую упорядоченную структуру. Упорядоченную структуру того, о чем мы говорили в самом начале, что сам дух Рождества, сама суть этого праздника, пусть и сильно затянувшегося в российских реалиях, она позволяет нам со стороны взглянуть на происходящее. Создавая некую феерию, некий сон, да, некую сказку, мы, тем не менее, можем из нее вернуться, можем из нее выйти, как из состояния, ну, не знаю, там, сна, либо из состояния карнавала, и снова более четко, более осознанно взглянуть на нашу обыденную жизнь. А поэтому очень важно сохранять в себе это вот ощущение предновогодней какой-то сказки, какого-то перелома, но одновременно с этим не погружаться в него с головой, не погружаться в него полностью, не становиться как бы заложниками этой всей ситуации. То есть если мы видим, что то же самое Рождество, как и другие праздники, тот же самый Новый год начинает терять, ну, может быть, для нас свою какую-то первоначальную структуру, если мы забываем, что, по сути дела, это все-таки христианский праздник, языческий праздник. И в первую очередь это праздник природы, самообновляющейся природы и годового цикла всей планеты. Мы должны четко поставить себе какие-то границы и сказать, что мы как люди, как существа, у которых есть сознание, конечно, все это принимаем, но принимаем только лишь с одной точки, а именно с точки зрения на то, что это определенная веха на пути общего вращения колеса года. Поэтому в завершении этого небольшого рассказа, этой небольшой рождественской, не знаю, тирады своей, хотелось бы вам всем, друзья мои, независимо от того, какое Рождество вы отмечаете, 25 числа, 27 числа, может быть, кто-то вообще отмечает по, не знаю, китайскому календарю восточному Новый год и Рождество. Ну, Рождества там, разумеется, нету, хотя, тем не менее, как ни странно, в Китае довольно большая формация православных церквей. Это стоит тоже как бы помнить, да? Я вам желаю всего самого лучшего в этом наступающем новом году. Желаю вам хорошего Рождества. Желаю вам сохранять это понимание значимости сказки, рождественской, новогодней сказки для себя на весь год и периодически возвращаться, погружаться в наши замечательные леса. Помнить о том, что лес – это тоже всегда сказка своего рода. Лес живой. Гингермалландия, Ингрия живая. Я с вами прощаюсь на этом. С вами был Михаил, с вами было радио Хииси, лучшее радио по эту сторону леса. Не забывайте нас, встретимся мы с вами, наверное, теперь уже только в будущем году, потому что все-таки время предновогоднее, предрождественское, у всех много-много дел. Но я снова желаю вам всего самого лучшего и в завершении этого нашего с вами диалога, монолога, нашего с вами разговора давайте послушаем замечательную московскую, теперь уже российскую, музыкальную формацию, группу, которая называется очень длинно, «Краснознаменная дивизия имени моей бабушки», и часть их песни, небольшой фрагмент их песни, которая так и называется «Рождество». Всего доброго, с вами был Михаил, с вами было радио Хииси. Веселого вам, хорошего Рождества, если отмечаете, Нового года, если не отмечаете, ну, не отмечайте, но помните, что сказка всегда с нами и всегда вокруг нас, жизнь удивительна.
Пожалуйста, день рождения. ответь мне, пожалуйста.